Производство студии «Скрытые лица». HiddenFaces.ru.
Добрый день, мои дорогие слушатели, с вами передача «Эллер в России», подкаст-студия «Скрытые лица», Павел Эллер, ведущий, и Анна Ловчева, звукорежиссер. Сегодня у нас Санкт-Петербург, и едем в Лендуловскую рощу, это 80 километров от Невского проспекта, время в пути 1 час 30 минут, и путешествие на световой день. Современному человеку абсолютно необходимо иногда послать самого себя в лес. С помощью сегодняшней передачи послать можно будет в определенный лес, невероятно прекрасный лес. Это Лендуловская лиственничная корабельная роща. 280 лет по меркам планеты – это мгновение, для истории человеческой без малого 3 века. Лендуловская роща была заложена в те прекрасные времена, когда корабли не только строили, но и выращивали. Считается, что в России до Петра Великого не было того, что называется государственная отрасль лесное хозяйство. Но, скорее всего, это не так. Корабли строили, значит, и выращивали лес. В царствовании Петра Алексеевича кораблестроение стало государственной обширной программой, и в 1701 году появляется первый лесной указ, номер 1845, от 30 марта, именной, о нерасчистке лесов под пашни, сены и покосы за 30 верст от рек, удобным как сгонки лесу. Великий государь указал: в московском уезде и в таких городах, в которых, которыми возможно леса к Москве плавить, под пашни и под сены и покосы чистить, а в которых городах такие реки есть, которыми леса плавить возможно, в тех городах леса под пашни и под сены и покосы чистить от тех рек в верстах в 30 и больше, а ближе 30 верст от рек, которыми леса плавить можно, лесов под пашни и под сены и покосы не чистить. Александр Сергеевич Пушкин в «Истории Петра» рассказывает, что в 1702 году Петр повелел для обучения к пилованию дерев десятую сажень дров не рубить, а пилить. Сим средством сохранил он мелкий лес. Следующий указ от 1703 года, номер 1950, от 19 ноября. Об описи лесов во всех городах и уездах больших рек в сторону по 50, а от малых по 20 верст. Во всех городах, уездах описать леса от больших рек по 50 верст, а от малых рек, которые в те большие реки впали, и по сплавному ходу от них быть мощно, в стороны же по 20 верст. Где леса есть, в тех лесах дуба, клена, илима, вяза, карагача, лиственницы, сосны, которые в трубе в 12 вершков и больше, рубить никому не велеть. А будь кто сему указ станет чинить противно, и на них за всякое срубленное дерево, кроме дуба, доставлено будет пение по 10 рублев. За дуб будет, кто хотя одно дерево срубит, также и за много заповедных лесов посечку учинена будет смертная казнь. А для нужд рубить леса, липу, ясень, березу, осину, ольху, ель, орешник, ивняк, осокор, сосну, которая в трубе меньше 12 вершков. Вершок при Петре Первом – это около 4,5 сантиметров. Стало быть, в срубе дерева не должно было быть больше 50 с лишним сантиметров. При определении роста человека счет велся больше 2 аршин. После 2 аршин обязательно для нормально взрослого человека. Если говорил, что измеряемый был 7 вершков роста, это означало, что он был 2 аршина, 7 вершков, то есть 173 сантиметра. Это так для того, чтобы понимать, что такое вершки и крешки старинные. В дальнейшем наказания за незаконную рубку государственного леса только ужесточаются. В 1712 году указом 2607 запрещено рубить толстый сосновый лес в Новгородском, Старорусском, Луцком и Тропецком уездах. А слушников наказывать повелено государем жестоко, а ссылать на каторгу на вечные работы. В 1714 году запрещена рубка леса на реке Охте. В 1715 году запрет рубки лесов, годных к корабельному строению. В 1718 году снова дубы. Указ номер 3149 о сохранении дубовых лесов и о жестоком наказании тех, кто станет рубить. Также и тех, кто рубить прикажут, о выборе лесных надзирателей и о даче им особых клейм с гербом для заклеймения деревьев. В 1722 году была учреждена должность обервальдмейстера для особливого смотрения и бережения лесов. В 1727 году из Германии в Россию приезжает герр Фердинанд Габриэль Фокель, лесной знатель и теоретик корабельного дела. Обязанности мастера – заниматься лесами, пригодными для кораблестроения, содержать их, охранять и, наконец, передать свой опыт ученикам, которых любого по своему желанию герр Фокель мог отобрать лично. В официальной истории государства российского герр Фокель появился в 1735 году. Указ государыни Анны Иоанновны номер 6826 от 21 октября об отводе удобных казенных земель для посева лесов и об обязанности частных владельцев сеять леса в их дачах рассказывает, кроме всего прочего, о том, что посыланный для осмотра удобных мест к сеянию и разводу вновь дубовых лесов лесной знатель Фокель объявил, а дальше список мест, где Фердинанд Габриэль Фокель нашел возможным посадить лес. В 1738 году Фогель основал Линдуловскую корабельную рощу. Первый участок был чуть меньше 2 гектар. Помощниками Фогеля были его ученики Иван Каприянов, Петр Павлов, Федор Старостин и Матвей Алшанский. Дальше в собрании законов Российской империи Фердинанд Фокель появляется в 1747 году в царствовании государыни Елизаветы Петровны. Указ номер 9458 от 10 декабря называет Фокеля форстмейстером и ссылается на него в деле запрещения и продажи досок, пилки леса на нужды населения и так далее. Также форштмейстер Фокель показал, что в иных местах лес высоты запрещенный для рубки населением, но деревья сучковатые и горбистые, намачь-то неудобно, оттого использовать их можно для других казенных нужд. Период с 1738 по 1742 год считается первым этапом создания Линдуловской рощи. Дальше еще было 4 этапа сотворения рощи, и, наконец, пройдя бури и войны 19-20 веков, в тихом и безмолвном 1976 году для сохранения Линдуловской рощи был создан государственный природный ботанический заказник «Линдуловская роща», цель которого – сохранение и приумножение растительного богатства этого исторического природного памятника. Самое главное достояние этого места – лиственницы. Здесь можно увидеть несколько их видов. Лиственницу архангельскую или Сукачеву, сибирскую, европейскую, камчатскую и гибрид лиственницы камчатской и кемпфера, названная так в честь интереснейшего персонажа 18 века, ботаника и путешественника Энгельберта Кемпфера, исследователя Камчатки и Японии. В описании к передаче в ссылках будет ссылка на историю его жизни. Кроме лиственниц в заказнике растут еще несколько видов хвойных деревьев, не встречающихся в естественном состоянии в Ленинградской области. Туя, 2 вида пихт и 3 вида сосен. Тут же ель, ильм, он же вяз, береза и так далее. Добраться до рощи легче легкого. Из Санкт-Петербурга по Приморским шоссе через Зеленогорск, переехав в Черную речку правее на Средневыборгское шоссе и через примерно 4 километра поворот направо на Линдуловскую дорогу. По ней еще 4 километра и будет лесной поворот направо. Тут стоит щит с условной картой Линдуловской рощи и сведениями о годе основания. Точка этого поворота 60.24.21.74.29.54.06.40. Отсюда 50 метров до автостоянки. Роща и прогулка по ней делятся условно на 3 части. Прямо от Триумфальных ворот до речки – это первая часть. Вторая часть – бегом вдоль реки вниз по течению. Третья часть – от реки обратно к воротам. По маршруту ведет широкая тропа, кое-где деревянные настилы. На поворотах указатели маршрута и стенды с описанием растений, животных, рыб и прочего, что тут в роще существует. В первой части прогулочного маршрута появляются огромные лиственницы и первые пихты. Они абсолютно сбивают с толку. Рядом с ними, но никак не поверить в то, что находишься на Карельском перешейке, на берегу Финляндского залива. Огромные, раскидистые, какие-то невероятно веселые, эти пихты создают впечатление юга и гор у теплого моря. Берег реки Рощинки – отдельный совсем этап. Красно-бурая торфяная вода, слышен шум, как будто водопада. Пройдя вниз по течению, начинаются небольшие, но бурные пороги. Вода пенится, шумит и переливается. В реке этой обитает что-то невероятно прекрасное. Рыба – жемчужница европейская. Эта рыба делает жемчуг. Никогда до посещения этой рощи не слышал о подобном. Также тут идет на нерест атлантический лосось. Напомню, это 80 километров от Невского проспекта. Это к разговорам о качестве жизни в Москве и Санкт-Петербурге. Что кому милее. Третья часть маршрута лесная и скорее еловая. По обочине дороги заросли молодых елок, сверху возвышаются старые ели, и в лучах солнца сияют тяжелые грозди шишек. Тут же памятник советским воинам, погибшим в войнах 20 века. Место абсолютно прекрасное. Не буду расписывать красоту и достоинства, но у меня совершенно колоссальное от этого места впечатление. Любителям тишины тут гулять в тишине, художникам рисовать. Куда ни глянь, тут Шишкин, Три медведя, Хокусай. Фотографам идеальное место для фотопейзажей. Можно просто приехать с книгой и работой, посидеть на поваленном дереве или гранитном валуне у быстрой реки с рощинки, пить чай из термоса и жевать пирог. Тут хорошо зимой, летом и весной. Но, говорят, самая красота осенью, когда желтеет лиственница. Вся прогулка по роще, неспешная с остановками и любованием течением реки, займет 3-4 часа. Обязательно теплая одежда, погода может поменяться неожиданно, и обувь крепкая или непромокаемая. Обратно рекомендую ехать через Рощино. Напротив станции после ЖД-переезда справа небольшая, очень милая пекарня, кафе «Стекляшка». Отличный кофе, чудесные пирожки и масса сладостей. Тут же можно подъехать к единственной церкви, которая посвящена Николаю Чудотворцу. Машину можно оставить за администрацией, это улица Советская, дом 39, и, не заходя в церковь, пройти вдоль ее ограды к озеру, мимо братской могилы. Озеро называется Рощинское. Через 50 метров слева увидите памятник коту Тотте с трогательной надписью «Посвящением». Чуть дальше, с видом на озеро, очень стильный памятник хозяйке кота Тотте, поэтессе Эдит Сёдергран. Эдит родилась в 1892 году в Санкт-Петербурге в семье финских шведов. Ее отец Матиас Сёдергран был механиком на механическом заводе «Людвиг Нобель», после революции «Русский дизель», что на Выборгской набережной, дом 17, и директором лесопильни. Эдит училась в знаменитой школе Петришуля, Невский проспект, 22-24. Стихи начала писать в начальных классах школы. В 1908 году заболевает туберкулезом. В 14 году до самой смерти в 1923 живет в Райволе. Так до 1948 года называлась современная Рощина. Дом ее находился тут же возле церкви. Похоронена Эдит была на церковном кладбище. Современный памятник находится примерно там, где была могила и дом. В ссылках к передаче покажу старые фотографии, там понятна география. Старая церковь была построена в 1881 году архитектором Иваном Семеновичем Богомоловым. Сгорела во время войны в 1940 году. Новая церковь построена в 2017 году. Памятник коту Тотте был установлен в 1992 году. Автор памятника Нина Терна. «Я мудрость беру у ели, чей синий шатер высок. Мне истину мира дарит береза сладчайший сок. И стебли лесной травинки душа моя силу пьет. Великий защитник жизни мне руку свою дает», — сказал в одном из стихотворений Эдит Сёдергран. «Всевышнего промысел определил свое семя, о чем смотри в первой книге Моисеевой, главе 1, стихи 11-12. И хотя оно весьма невелико, однако в нем находится всякого дерева подобие с коренями, род, ветвь и лист», — написал в книге «Собрание лесной науки» форстмейстер Фердинанд Габриэль Фогель. Все так. До новых встреч.
Подписывайтесь на наш инстаграм podcaststudio в одно слово «о» на конце. Ищите нас в социальных сетях по названию сайта hiddenfaces.ru. Слушайте наши подкасты бесплатно на сайте hiddenfaces.ru, а также в приложениях SoundStream, Яндекс.Музыка, подкасты от Apple и Google Podcast в приложениях для Android.